Все, можно тут без приветствий как-то. Здравствуйте.
Сказал без приветствий, поздоровался.
Так я с тобой поздоровался.
А, ну да, здравствуйте.
У нас одна новость, и я думаю, что бомбежка жоп до сих пор продолжается, и это новость, которая какое-то было, по-моему, новость появилась 3 декабря. Это, можно сказать, почти официальная дата рип кинотеатров. Это новость, конечно же, которая гласит о том, что Warner, студия Warner Brothers, выпустит все фильмы 2021 года одновременно в кинотеатрах и на своем стриминговом сервисе HBO Max. И тут как бы, конечно... Дань, как ты вообще отреагировал, когда узнал? Как там, нормально кинотеатром будет?
Я отреагировал так, что по ходу сегодня ну, в кинотеатрах можно будет делать все что угодно, но не смотреть фильмы. Я не думаю, что это прям рип кинотеатров, как думают все, потому что кинотеатры это же не только там просмотр фильмов. Ну, знаешь, есть киноцентры.
Нет, ну имеется в виду классические кинотеатры, знаешь как.
А классические кинотеатры, ну да, туда просто не пойдет никто, потому что, ну, люди не идиоты. Если им подсунуть что-то, что можно посмотреть в стриминговых сервисах, они это посмотрят спокойно дома.
Ну знаешь, это, конечно, мне кажется, нельзя отнести ко всем фильмам. Например, Дюну, да? Дюну, я не знаю, ну какой серьезный идиот будет смотреть Дюну дома? Ну, это же такой эпик фильм. Это, не знаю, как Нолана дома посмотреть, просто вот сесть и... Ну, как можно не пойти в кинотеатр на Дюну? Но сам факт, и учитывая, знаешь, где мы живем, я думаю, что, конечно, пиратские сайты, они... Их акции уж точно сделали стонкс.
Возможно. Но, ну, учитывая ситуацию в мире, возможно, это было правильное решение. Человек имеет право выбирать, в зависимости от того, насколько он беспокоится за свое здоровье, и неизвестно, как это все продлится
Нет, ну
долго,
это понятно,
поэтому.
да. Это я понимаю, но просто как бы, не знаю, то, что так сделали пока только Warner, и... Ну это довольно резкий шаг. Голливуд ведь никогда не идет на такие уступки. У них до сих пор окно есть после проката фильма, там сколько, 3 месяца, чтобы он вышел в сети, а тут как бы сразу и... Какое будет вообще, какие условия этого соглашения? Первый месяц он идет на HBO Max, то есть он на HBO Max доступен 30 дней. В кинотеатрах он идет весь театральный релиз, и потом опять это окно, и 3 месяца выходит на, в общем-то, в интернете и на стриминговых сервисах. Конечно, тренд-трекеры это не остановят. Не знаю, как вообще будет ситуация, например, в России. У нас, наверное, будет тоже в кинотеатре. Может, они договорятся, у нас какой-нибудь стриминговый сервис подхватит, типа, знаешь, Кинопоиска там или Ока. Интересного тоже, как они собираются это развивать в других странах, помимо США. Ведь HBO Max только, по-моему, на некоторых рынках доступен в мире. У нас его нет, например.
Ну, у нас с пиратством все гораздо посвободнее, чем в остальных странах, поэтому здесь уже серьезные вопросы. Если за это дело возьмется, как ты говоришь, уже какой-нибудь Кинопоиск, то будет серьезная конкуренция между Кинопоиском и пиратством.
Ну да, скорее всего, они будут банить просто их всех, кидать страйки. Ну вообще, какие крупные фильмы ожидаются в 2021 году, которые выйдут одновременно? Дюна я уже упомянул. Фильм по Mortal Kombat, кстати говоря, да. Четвертая Матрица. Космический Джем продолжение, помнишь, с Леброном Джеймсом этот фильм.
Да-да-да.
Приквел Клана Сопрано, который называется «Все святые Ньюарка». Ну для нас вообще, кстати, для нас, для ведущих подкаста и... Ну, HBO Max, извините, вы не привезли свой сервис в Россию, поэтому вы понимаете, где мы будем смотреть эти фильмы. Тут есть некоторые фильмы, конечно, которые, скорее всего, мы будем обсуждать и для Оскара, ну и просто так. Например, фильм «Иуда и Черный Мессия». Он вообще считался одним из фаворитов Оскара, но, по-моему, его подвинули как раз-таки на 2021 год, и Warner до сих пор не сказали, какая у него будет дата премьеры. Поэтому для нас, наверное, интересно, но кинотеатр мне жалко, ну, честно. Не киноцентре, а вот именно кинотеатре. Мне кажется, это рипом будет, потому что, по слухам, 10 декабря состоится собрание акционеров Диснея, и, по слухам, они собираются примерно ту же самую идею прокидывать, и тогда, конечно, мне кажется, акции кинотеатров, они просто там обвалятся еще сильнее, чем сейчас обвалились.
С тобой полностью согласен в этом плане. Даже немножко жалко кинотеатры. Но, ну, какие-то остатки аудитории, наверное, будут собирать. Но потери будут катастрофические.
Ну, Warner сказали вообще, что, конечно, эта мера будет только до 2021 года, Значит, мне подсказывают, что если, знаешь, идея сработает, то кинотеатры просто им скажут: давай, до свидания.
Вымершая профессия.
Помнишь, как это из истории игрушек, когда он такой: больше я с тобой не играю, так вот выкидывает.
Да.
Так вот кинотеатры, мне кажется, просто выкинутся. Грустно, грустно, но, в общем-то, это значит, что в подкастах будет оперативное мнение по премьерам Warner Bros., скорее всего. В 21-м году.
Нам хотя бы, да, нам плюс.
Ну, а вообще, сам лично ты как собираешься на именно вот какие-нибудь крупные фильмы, ну, типа, там, не знаю, «Дюны», «Матрицы» в кинотеатрах ходить, или все-таки дома под пивас?
Скорее всего, буду уже думать после выхода 21-го года, после выхода 21-го года, да. Ну, на «Дюну» я бы, конечно, сходил в кино, потому что на такую картинку грех не посмотреть конкретно в кино, даже, возможно, в IMAX, если будет.
Да-да-да, ну, конечно, да, в IMAX. Ну, «Дюну» далеко перенесли, с «Дюной» там, скорее всего, уже и вакцины будут, и все. Ну, в общем-то, да, ждем главный фильм года, «Космический джем», номинанта на
Том
«Оскара» Леброна Джеймса, да, «Том и Джерри». Лучшие фильмы следующего года. Ну, поплакали, и можно обсудить наш новый фильм. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста. Сегодня я, Никита Муханов, и мой гость Данила Рищенко. Привет тебе, Даня.
Привет, Никит.
Сегодня мы влетаем, наконец-то сегодня, можно сказать, что мы официально влетаем в оскаровский сезон. Мы смотрим, наверное, одного из главных, я думаю, даже главного номинанта на Оскар во всех, скорее всего, главных категориях. Ну, может быть, за исключением лучшей женской роли просто первого плана, да? И сегодня мы обсуждаем новый фильм Дэвида Финчера «Манк». Первый фильм Дэвида Финчера, по-моему, за 6 лет, да? «Исчезнувшая» вышла, насколько я помню, в 2014 году. У нас недавно выходила фильмография по Финчеру, и этот фильм мы ждали. И, ну что, Даня, ты доволен, что мы дождались наконец-то такого сильного фильма и фильма от Финчера?
Да, я абсолютно доволен тем, что именно такой фильм после долгого застоя явился перед нами. Для меня это стало такое, знаешь, раскрытием Финчера с новой стороны, то, что Финчер может снять действительно хорошее кино, конкретно с точки зрения, ну, как это сказать?
Не триллер?
Не триллер, но кино вот прям, это самый, наверное, атмосферный фильм Финчера, так забегу вперед немножечко, но вот в плане атмосферы, типа, это вышка.
Самый, я бы еще сказал, самый душевный фильм Финчера, это точно.
Да.
Наверное, даже самый личный. Ну, это неудивительно, потому что фильм был снят по сценарию уже покойного отца Финчера, Джека Финчера, и он, ну, уже Дэвид дал обещание, что он обязательно должен при жизни снять этот фильм, именно по этому сценарию, по его отца. И вот он выполнил обещание. И мне кажется, что, ну, отец был бы точно доволен таким фильмом. Ну, Даня, что ты там уснул?
Нет, я тоже с тобой согласен по этому поводу, тем, что фильм, он личный для Финчера, для, как получается, продолжение отцовского желания, и это, не знаю, как подобрать слово, в общем, это действительно очень душевно. И сам главный герой, Манг, он, можно так сказать, отражение и отца, и сына в этом плане, потому что действительно прослеживаются некоторые общие черты, как Манг пишет свои сценарии и как Финчер делает свои фильмы. Это действительно очень явный такой признак совместимости режиссера и персонажа.
Ну, давай, наверное, тогда еще все-таки перед обсуждением самого фильма, который, конечно, у нас будет, наверное, монументально, обсудим на... То есть вообще, что послужило, как бы, завязкой к этому фильму. Этот фильм рассказывает о как уже Даня сказала, Манки — это сокращение от Германа Манкевича, который был одним из сценаристов культового фильма «Гражданин Кейн». Ну, вообще, как, там такая история непонятная, да, что обычно у всех культовых фильмов, да, вот мы недавно обсуждали «Бегущий по лезвию», у них то проблемы с производством, то непонятки, не знаю, там, кто что делал, кто написал, вот как с этим фильмом «Гражданин Кейн». То есть есть, как бы, основная версия, да, что Уэллс вместе с Манкевичем написали сценарий, но Манкевича не стали включать в титры, вроде как, ну, потому что он был в опале у Голливуда уже, но при получении Оскара у них уже, им дали Оскар, как сказать, на двоих. И как бы есть такая, ну, в общем-то, непопулярная версия, да, и много кем оспариваемая, что все-таки Манкевич написал большую часть «Гражданина Кейна», а Уэллс все-таки просто вставлял какие-то свои правки. Но я думаю, даже это, в принципе, не важно, и даже в этом фильме не поднимается эта проблема сильно. Но давай, наверное, мы обсудим немножко, вот мы с тобой посмотрели до подкаста «Гражданина Кейна», почему это культовое кино. Это кино, кстати, признается на протяжении многих десятилетий лучшим фильмом 20 века.
Для меня, я думаю, все очевидно, потому что это был тогда 40-й год, фильм был снят в 40-м году, и настолько большой поворот в жанре киноиндустрии тогда был с выходом этого фильма, потому что даже в самом «Манке» рассказывалось о том, что до этого кинематограф представлял из себя, ну, набором там каких-то фильмов про ковбоев, развлекательных каких-то фильмов.
Но дело в том, что еще немым кино было до очень много времени.
А «Гражданин Кейн» — это действительно такое полное каких-то душевных, не как это сказать, душевных понятий, каких-то, ну вот, обсуждений. Фильм можно рассматривать с разных сторон. Это был действительно прорыв в кинематографе. И это заслуга, конечно же, режиссера Орсона Уэллса, который являлся, по-моему, ну, он был такой драматург.
Ну, он в театре работал, ставил, да. Он был,
да, он ставил там Макбета шекспировского в раннем возрасте уже. И это кино получилось вот благодаря действительно главным ключевым лицам. Это Уэллсу и Манкевичу, таким очень хорошим. Потому что, ну вот, мы с тобой обсудим немножечко, давай, Кейна самого. Это кино про то, что, ну, ты никогда не сможешь понять человека даже за всю его, за всю свою жизнь и за всю его жизнь. Действительно, человек — это настолько многогранная личность, и нам показывали Гражданина Кейна с абсолютно разных сторон. А в итоге оказалось, что главная загадка фильма — это, ну, действительно очень интересно получилось.
Ну, это такой, знаешь, это, мне кажется, старый аналог МакГаффина, очень, очень уместно вообще вплетенный в сюжет. И мне вообще очень понравилось, как они разрешили вот с этим...
Росбат.
Росбат, это вообще просто великолепно.
Да, и... Ну вот, «Гражданин Кейн» показал нам то, как действительно, чем действительно фильмы могут являться в то время. И я считаю, что это абсолютно заслуженно. По-моему, он, да, первое место занимает в списке лучших фильмов 20 века.
Да, постоянно причем.
Да, и является самым культовым фильмом в истории, по мнению многих журналистов, критиков, зрителей. Я считаю, что этот фильм — это один из самых таких прорывных толчков в развитии кинематографа, чем и удостоился звания культового фильма. Для меня фильм, он этот, ну, тоже завоевал место в сердце, потому что мне действительно близка эта тема с тем, что ты не можешь понять человека до конца. И лично я прям вот не совсем вижу в этом фильме действительно статус прям самого лучшего фильма 20 века.
Ну это да, это мне... субъективно, конечно же.
Но мне он очень понравился, этот фильм, даже больше, чем «Манк», хотя... У Манка есть тоже свои плюсы. Ты что можешь сказать насчет Кейна?
Но для меня этот фильм, конечно, стал... Если бы я учился на режиссера, на актера, на сценариста, на любого, если бы я просто хотел влиться в кино, это вот, знаешь, этот фильм, это как такая книжка, не знаю...
Пособие, да?
Да, пособие вообще, как нужно снимать кино. Я просто охренел. Я реально не поверил, что такой монтаж, такая операторская работа, так писать диалоги и вообще ставить сцены, что так вообще можно было делать тогда. То есть я просто выпал. Серьезно, у меня, наверное, спустя полчаса фильма я сразу понял, что это десятка. Я ему сразу влепил десятку. Ну, потому что таких фильмов, их вообще, в принципе, мало. Ну, конечно... Можно найти там, знаешь, если вот брать там десятилетия, в них, в таких фильмах можно найти, наверное, 1-2. Вот так вот, если листать, полистывать. И для меня этот фильм, конечно, я там столько увидел именно начало того, на что делали отсылки именитые режиссеры, особенно вот эта сцена, которая была потом переснята Скорсезе «Волки с Уолл-стрит». И я впервые, я вот еще раз ее вижу в «Гражданине Кейни», и я понимаю, что это Скорсезе ее позаимствовал. И потом почитал, и да, оказалось так, что он ее просто переснял. И это так круто. При этом я бы не сказал, что фильм только о том, что... Ну, о чем вот ты сказал, такой теме. Фильм вообще неоднозначный, на самом деле. У него много тем.
Ну да, это просто то, за что я зацепился в этом фильме.
Ну, я зацепился больше, наверное, за то, как человека может сожрать власть, и как она его... как гниль проникает в человека по мере того, как он становится более влиятельным и более богатым. Потому что, ну, по сути, под конец своей жизни, не знаю, спойлер это или нет, но гражданин Кейн был уже таким человеком, который, как сказать, он мог купить что угодно, сделать что угодно, его ничего не волновало, он запер свою вторую жену в замке, по сути, да, в таком каком-то, я не знаю, это даже смотрелось уже как-то... ненормально, по-моему, для психики. И, конечно, ну, я думаю, мы этот фильм, если прям подробно, мы его обсудим вот в нашей рубрике про фильмы как бы прошлого, да? Но, говоря о «Манке», я понимаю, почему, наверное, Финчеру и старшему, и младшему было интересно окунаться вот в ту эпоху и вообще все-таки рассказать нам историю про Манкевича. Давай, наверное, все-таки перейдем уже к «Манку», да? И не знаю, с чего начнем. У меня, конечно, много чего записано по «Манку». И, наверное, нет, я хочу начать все-таки даже не с Финчера, я хочу начать с актеров, потому что, ух, вот это серьезно, ух. Вот Эми Адамс, давай-ка ты это посмотришь, вот в каких фильмах нужно играть, чтобы претендовать на награды и потом не зашквариться никак. И сделаешь выводы. Для меня Гари Олдман — это... Ну, это однозначно. Мы еще поговорим про шансы на «Оскар», но это однозначный пока что фаворит на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Гари Олдман... Я вообще в нем не видел Гари Олдмана. Во-первых, начнем с того, что Олдман как бы британец, да, но понятно, что для 62-летнего Гари Олдмана стоит сделать американский акцент. Это, как, не знаю, вообще ничего не стоит. И он полностью растворился в этом персонаже. Я уже, наверное, с 10-й минуты видел в нем Манкевича, видел в нем этого алкоголика, видел в нем какого-то, да, гениального, даже не то что сценариста, знаешь, а мастера своего слова, потому что он постоянно может так завернуть мысль, ты такой думаешь, ну да, круто. И фильм нам это, в принципе, и показывает. Что ты можешь сказать по Олдману?
Да, я с тобой здесь абсолютно согласен. Гэри Олдман однозначно главное лицо этого фильма, и это относится и к актеру, и к персонажу. Актер для меня просто на 11 звезд из 10, позволю себе немножечко таких высказываний. Для меня действительно было очень здорово увидеть актера, который действительно, он не теряет своего таланта ни на минуту, что он может выдать такой перформанс, от которого у тебя мурашки пойдут, от насколько реальным получился этот образ сценариста. Для меня это действительно тоже главный фаворит на «Оскар».
Ну вот Олдман, знаешь, мне Олдмана жалко, потому что он... Вот он в... Я не припомню, по-моему, в 17 или 18 году вылетел из головы, когда он взял «Оскар» за роль в... за роль Черчилля, когда у него там грима было много. Может, ты помнишь этот фильм? У меня вылетело тоже из головы, как он назывался. «Темные времена», по-моему, назывался. Темные времена. Dark Times, что ли, что-то такое.
Darkest Hour.
А, Darkest Hour, да. И там, конечно, Олдман. Ну, там Грим сделал очень много, но и Олдман там сыграл круто. Но вот Олдман, знаешь, вот он талантливый актер, но вот в последнее время стал проекты у него какие-то прям полное говно проходные. И вот я так рад, что попал к Финчеру. Вот недавно было интервью, он говорил, что Финчер его там просто выдрачивал, чтобы он играл великолепно. Ну и, в принципе, это ко всем актерам, наверное, может нестись. Но Олдман — это, конечно, MVP, и мы, наверное, о нем как-нибудь будем его еще затрагивать, да? Ну и как бы сейчас, по мнению многих сайтов, специализирующихся на ставках на Оскар, Аманда Сайфред — главная фаворитка в номинации «Лучшая женская роль второго плана». И после фильма я согласился с этим мнением. И знаешь, какой момент? Помнишь момент в «Ла-Ла Ленде», когда Эмма Стоун приходит на прослушивание, ну, под конец уже ближе, вот, поет. Это вот ее был Оскар-момент. Ну, я считаю так, что после этого момента я сразу понял, что все, Эмма Стоун, Оскар, уйдешь. Понятно. И вот здесь, как думаешь, угадаешь, какую сцену, мне кажется, вот просто Сайфред 100% за нее возьмет Оскар. Я прям вот уверен.
О, давай, не томи.
Но это вот сцена в самом конце, вот, как сказать, налета, да, Манкевича на Хёрста, и вот вся эту всю эту сцену Сайфред сидит, по сути, и молчит. И она отыгрывает, считай, лицом. Ну, как лицо, мимикой своей, да? И вот, мне кажется, это ее Оскар-момент. Потому что то, что он там делает, ну, мы понимаем, короче, как Финчер работает с актерами, и что он требует от них просто какого-то перфекционизма. И он, наверное, там ее так задрючил. Я думаю, дублей там было просто неимоверное какое-то количество. И за эту сцену Сайфред, ну и Сайфред, в принципе, отыгрывает. Она, наверное, крадет внимание всегда, когда входит в кадр. Она просто такая какая-то ослепительная. Причем не только красотой, но и своей актерской игрой.
Здесь я тоже с тобой соглашусь. Сайфред для меня на втором месте по актерам в этом фильме. И я тоже с удовольствием наблюдал за ее перформансом. Для меня, ну, очень важно было иметь хорошего женского персонажа в фильме, который выглядит как фильм 40-х годов, да, потому что тогда действительно актеры-женщины, они, знаешь, у них был какой-то вот прям шарм, которого сейчас не хватает немного современным актрисам, не знаю, ну, я думаю, это
можно... Ну, не всем, ну, да, многим.
Ну, это достаточно вот взглянуть на Мэрилин Монро, да, допустим, у нее было вот что-то действительно такое, чего, ну, нету сейчас у актрис. И вот у Сайфред получилось немножко воссоздать образ, ну, даже не немножко, а очень даже хорошо воссоздать образ вот такой вот типичной дамы из тех лет.
Ну, старлетки, знаю, такой, да.
Да, объяснить. В общем, мне очень сильно понравилась актриса. Ну, персонаж, конечно, ну, актриса лучше сыграла этого персонажа. В общем, когда смотришь на Сайфред, ты видишь именно ее, а не Мэрион. Поэтому, ну вот, как, допустим, если взять Олдмана, да, то там и персонаж тоже хороший. А здесь актриса прям, ну ты видишь ее, а не персонажа.
Ну не знаю, с этим я с тобой не согласен, потому что Сайфред для меня все-таки она... Ну как сказать, я ее больше не то что люблю... Больше знаю за комедии, потому что я не смотрел с ней прям каких-то ее этих независимых фильмов, и для меня она все-таки не Сайфред, а, знаешь, какая-то вот... И даже не персонаж фильма, а вот, как ты сказал, такой, знаешь, некий образ актрисы тех времен. Вот как будто она за всех отыграла. Ну, за всех, за общий образ такой всех актрис. Ну, что еще можно сказать про актеров? Ну, тут, в принципе, все играют хорошо. Ну, Лили Коллинз, я не хочу говорить, но она отыгрывает. Она ничего не отыгрывает, по сути. Мне понравился Хёрст в исполнении Чарльза Дэнса. Или Данса.
Да, мне тоже.
Да, он... Это, кстати, актер, который пришел к нам из «Короны». Да-да. Все, как бы, в Netflix варятся в одном соку, и у него буквально... Ну, он просто, знаешь, он такой... Он тебя берет просто харизмой, своим взглядом может вообще все отыграть. Такой вот уже матерый актер, который ты смотришь такой, да, и ты все понимаешь по его глазам.
Да, для меня это третье место по актерам в этом фильме. Мне тоже очень понравился этот отыгрыш. И я знаю этого актера, конечно, немножко по другому сериалу, но не буду его упоминать, потому что знаю твое отношение к этому сериалу. Ну, мне понравился. Мне понравилась игра Дэнса очень сильно. Я прекрасно видел в его игре то, что этот актер, ну, он действительно уже давно, вот, давно владеет своим мастерством. Вот так вот скажу.
Ну, да, ладно, мы еще, наверное, больше по персонажам попозже поговорим, да? Но давай, наверное, если заканчивая каким-то кастом, поговорим еще про Финчера все-таки. Потому что, ну, мне кажется, что, как сказать, если брать его в целом, да, как фильм «Манк», то я бы не назвал его самым сильнейшим у Финчера. Ну, потому что, ну, или самым любимым хотя бы, сказать так, да. Но если брать этот фильм, наверное, как режиссерский фильм Финчера, то мне кажется, он сильнее всех фильмов, по крайней мере, в 21 веке, вот не считая, да, там «Семерки», «Бойцовского клуба» и так далее. Мне кажется, он сильнее, чем «Социальная сеть», потому что и «Гангел», «Зодиак», потому что он более личный, и Финчер, ну, ты прям видишь, я уверен, что он сам работал над монтажом. Я уверен, что это его была идея снять фильм в черно-белом. Да, кстати, мы забыли сказать, что фильм в черно-белом. И, в принципе, он, как сказать, не то что пародирует, он ориентируется на фильмы вот 40-х годов, и он так
снят.
Да,
повторяет приемы.
Да-да-да. И я уверен, что это все финчеровские идеи. И представь просто, что какой он перфекционист, как он просто досконально все это контролировал, как он над этим корпел. Я представляю, как он съел мозг абсолютно всем, там, от операторов до актеров, до, я не знаю, композитора и так далее.
Да, здесь действительно видно, что Дэвид Финчер занимался этим проектом, был его действительно мозговым центром. Он, мне кажется, тоже сильно уповал на качество монтажа, операторской съемки и игры актеров, потому что, как мы уже ранее упоминали, это его личный проект. И здесь, ну вот, нужно было ему выдать абсолютно все свое, не только режиссерское мастерство, но и мастерство вообще кинодела в целом. То есть он в этом фильме вобрал в себя абсолютно все амплуа, которые можно было только вобрать, ну, кроме актера, естественно. Поэтому этот фильм, ну, это как, ну, наверное, одна из вершин, если, ну, вот, если взять фильмографию Финчера как какой-то, знаешь, горный хребет, это одна из самых высоких его вершин этого хребта, этот фильм.
Ну, поэтому вот до подкаста, помнишь, поэтому я тебе и говорил, что почему он мне напоминает «Однажды в Голливуде» тарантиновский. Именно не по тематике, а вот потому что и тот личный проект Тарантино был очень личный, потому что, который, знаешь, люди не поняли, и фильм вообще не массовый, хотя мне кажется, что это один из лучших фильмов Тарантино, сильнейших, ну, в режиссерском плане уж точно. И здесь «Манк», ну вот согласись, «Манк» вообще не станет массовым, мне кажется, его забудут через неделю, потому что, ну, люди такое не любят. Как бы это фильм, он слишком сложный, во-первых, для восприятия, он зайдет только киноманам, а каким-нибудь киноманам со стажем, то они вообще будут разбирать просто его на кадры. Ну, обычному зрителю фильм зайдет, но и мне кажется, что Финчер поэтому и ушел на Netflix, что, знаешь, ему не нужно больше, не знаю, вылизывать задницы зрителю и там потом сидеть и трястись, ой, соберет ли мой фильм деньги и дадут ли на следующий проект. Финчер поэтому пошел на Netflix. Netflix, он вот, не знаю, Скорсезе, да, говорит, мне нужен там 4-часовой фильм, дайте мне там 200 миллионов. Netflix такой, ладно. Куарон пришел, хочу снять черно-белый фильм о своей семье, который будет очень скучный. Ладно. Так и Финчер, и как бы главное, что он понравится, я думаю, все-таки фанатам Финчера, скорее всего, потому что, ну, его режиссерский стиль просто здесь, ну, и как я уже сказал, отполирован до нельзя, как и сам фильм. Плюс он понравится, я уверен, синефилам, критикам, вообще всем, кто связан с кино. А на остальных, ну, Финчер и не старался, наверное, понравиться всем. Зачем ему это надо?
Я соглашусь с тобой, кроме одного, то что этот фильм, я думаю, не забудут массовые зрители через неделю. конечно. Ну, я думаю, что, ну, массовый зритель, возможно, знакомится с этим фильмом.
Ну, я думаю, что, знаешь, они не досидят даже до половины.
Знаешь, этот фильм, он идет не сильно долго, он идет, ну, всего 2 часа. Как бы обычно фильмы у Финчера идут там 2:40, и это нормально. Этот фильм еще короткий. Так что, возможно, и высидят.
Ну, я вел к тому, что просто этот фильм, он абсолютно не массовый, как бы.
Ну, сейчас. Сейчас зритель, он гораздо более искушенный, что ли, стал. То есть, если раньше. Даже 10 лет назад люди ходили там на трансформеров, и всем все было здорово. А сейчас, как бы, общий уровень, как это назвать?
Кинозрителя?
Заинтересованности и, да, какого-то кинематографического интеллекта вырос.
Я не уверен. Вот знаешь, мне кажется... Ну вот смотри, давай вот просто пройдем эксперимент. В этом году выходили «Хищные птицы», да? И ты думаешь серьезно, что «Манг» бы в кинотеатрах собрал больше, чем «Хищные птицы»? Да люди бы не пошли на Финчера. Мне кажется, зумеры даже не знают, кто такой Финчер-то. Вот серьезно. Ну как бы он столько уже не снимал, что когда ты просто вылетаешь из инфоповодов, а тебя просто не помнят. Поэтому я уверен, что фильм бы провалился в прокате. И поэтому Финчер на Нетфликсе.
Главное, что мы помним.
Главное, что мы помним,
записываем,
да.
Записываем подкаст.
Да, ну вот, ладно, о номинациях, наверное, поговорим потом. Ну, окей, можно просто заспорить, что... Я думаю, это железная номинация. О победе, ну, ладно, возможно, мы поговорим потом. Не знаю, о чем стоит поговорить. Может, уже, наверное, об истории, да, фильма? Немножко в сюжет углубимся.
Давай.
Это фильм по названию своему предполагает то, что нам должна показываться история создания, опять же, да, как мы сказали, гражданина Кейна, но показывается история все-таки, как сказать, знаешь, нескольких лет Манкевича, и мне кажется все-таки, что через Манкевича Финчер просто выбрал такого персонажа не чтобы, знаешь, его возвысить или там, чтобы показать, что именно он написал сценарий, потому что, ну, мы опять же обсуждали с тобой до подкаста, сцены, где он пишет сценарий, они очень резко обрываются потом, и нам, по сути, не показывается, как он их пишет. Ну, там, буквально, там, хронометража на 5-10 минут. А вот всего, что происходит остальное, опять же, это вот Финчер прям углубляется. Это и выборы губернатора Калифорнии 32-го, да, или 34-го года, я подзабыл, какого-то такого. Это и все, как происходит, все, как устроено в Голливуде тех годов. Это и, не знаю, и алкоголизм Манкевича. Который, кстати, вот здесь, знаешь, алкоголизм показан намного разрушительнее, чем в недавнем вот сериале, который мы обсуждали, «Queen's Gambit». Там персонаж просто уходил без последствий, а здесь здесь Манкевич, по сути, вообще всю свою карьеру теряет из-за того, что, ну, как сказать, из-за того, что он любит говорить все прямо, алкоголизм, как бы, знаешь, да, он способствует, что ты будешь говорить все прямо, и не тем людям, скорее всего.
Да, я с тобой здесь согласен, что, ну, фильм сам, он по себе просто идет, и основная задача Манка, ну, именно фильма, это погрузить зрителя не в какой-то сюжет, а именно вот в сам мир, то есть это просто как хроника, что ли, записанная через призму, ну, действительно подходящие фигуры, потому что смотреть на ситуацию в мире с жизнью вот в Голливуде, да, с событиями там Великой депрессии, с выборами этими в Калифорнии, через призму видения, получается, Манкевича, который за словом в карман не лезет, согласись.
Вообще.
Это действительно очень интересно. По факту, да, я согласен с тобой, что фильм был снят не для того, чтобы показать, как создавался гражданин Кейн, а он был снят для того, чтобы показать зрителю, как вообще жилось вот в эти года 30-е, 40-е. И для меня это, ну, тоже очень интересно вышло, потому что когда включаешь фильм ради одного, а смотришь в итоге другое, это такое, знаешь, 50 на 50, как бы сработает, не сработает, а здесь сработало и очень даже, поэтому я рад этому, и для меня действительно было, ну, интересно наблюдать за такой фигурой, как Герман Манкевич, он... мне понравился своей харизмой, своим складом мышления, своими репликами. Кстати, реплики здесь тоже довольно финчеровские, то есть они быстрые.
Ну, это отец писал, знаешь,
скромётные. Да. И знаешь, мне очень даже так немножко перебегу к диалогам. Мне понравилось то, как работает музыка в диалогах. Потому что когда происходит, ну, какое-то диалоговое действие, играет, знаешь, вот это, как это джаз такой тех времен, и это придает скорости диалогам. Когда показывают моменты, да, в каких-то помещениях, где все живет своей жизнью под эти мотивы, ты действительно даже начинаешь сам немножко двигать, там, не знаю, руками, пританцовывать, потому что, ну, очень-очень живо показана эта вся атмосфера с помощью музыки, которая придает этому только какой-то скорости. Поэтому хоть фильм идет 2 часа, он даже короче, чем масса фильмов Финчера, он еще и динамично смотрится. То есть фильм, возможно, предполагает собой быть немного скучноватым из-за того, что по сути происходит просто жизнь. Но это не так.
Ну да, да, ну нет, это, знаешь, это не Рома. Вот Рома, это реально там происходит жизнь, и там вот снимают повседневную жизнь. Вот этот вот Рома реально скучная. Она от этого, конечно, не становится менее гениальной, но она все равно скучная. Здесь, конечно, то, что все-таки это снимает Финчер, ну, он может и... Не то, что скучный материал, да, это неправильное слово. Ну, вот такой материал, который, возможно, не будет интересен, он может его оживить.
Обычный.
Да, да, абсолютно вот обычный. Знаешь, говоря о диалогах, вот о музыке в диалогах, мне очень понравилась сцена, и я просто с нее орал как бешеный, когда Манкевич со своим братом приходят договариваться насчет работы в MGM, да, к главе, к Луису Мейеру, и вот они идут, пойдут, знаешь, под музычку, он ему там, глава студии там все что-то ему говорит, рассказывает, и потом музыка затихает, и он начинает выступать перед своими этими, ну, как сказать, перед работниками киностудии о том, что нужно урезать эти бюджеты. И так он затирает им, так и затирает. И даже слезу там пускает. И вот знаешь, что он умато так показывает этого персонажа, опять же, с помощью музыки, с помощью каких-то вот таких операторских наездов, что, не знаю, что ему абсолютно на это насрать, что он это делает с какой-то, как сказать, ну, знаешь, как чаек выпить. Ну, надо прийти сказать, да, что вот надо урезать зарплаты и уволить людей там, да. Ну, я приду и скажу, и как бы... Конечно, я вам выплачу все деньги, да, да, и потом мы слышим, что он на все это забил благополучно. Это просто какая-то, не знаю, идеальная сцена, по-моему.
А мне понравилась сцена, где Олдман, ну, Манкевич со своей женой Сарой приходит к Майеру, там, куда они, получается, какой-то этот бар, да, пришли, или не бар, а, ну, ресторан. И там тоже были очень такие искрометные диалоги там насчет этого, знаешь, спора, который уже...
Нет, они пришли в этот... Это республиканская партия организовала, я так понимаю,
ну,
да,
да,
в каком-то
типа
ресторане, что подсчет выборов там.
Типа вот,
ну,
этот, да, отчет, да. А, в общем, мне с точки зрения музыкальных диалогов, мне тоже вот эта именно сцена понравилась.
Давай обсудим вообще персонажа, жену Сару. Это, по-моему, такой, знаешь, я так смеялся с всего, что происходит с женой в кадре, потому что особенно вот это вот «Poor Sarah», типа это так смешно было с самого первого момента. Ты еще сидишь такой... Что? Почему Пуа? И помнишь, там была даже сцена, когда персонаж Лили Коллинз звонит и такой говорит...
Да-да-да, по телефону.
Да. И она такая, it's Pua. Он такой, нет-нет-нет, не называй ее так. И что он постоянно так ее называет. И потом... Я еще, знаешь, кстати, не мог понять полфильма, почему так называет. А потом после всех этих его вопросов, а почему ты меня любишь, да, вот это вот. Я понял, почему она бедная, Сара, как бы очень прям, не знаю... Наверное, один из самых моих любимых именно персонажей здесь, в этом фильме. И актриса просто так отыгрывает с таким, вот с такими, знаешь, нотками сарказма, с такими нотками понимания всего, что с ней происходит, с ее персонажем. Великолепно просто.
Я к Таппинс Миддлтон, ну, актрисе, которая сыграла Сару Манкевич, отношусь, ну, как-то так средне. То есть я уже перечислил тройку своих любимых актеров в этом фильме.
Ну, мы как персонажи, давай чисто вот...
Ну, как персонаж, Ну да, она, ну, интересные сцены с ней, но не более того. То есть это не так, чтобы прям выдернуть внимание и конкретно на нее прям направить. Ну да, персонаж абсолютно к месту, и актриса ее отыгрывает тоже замечательно. Вообще вот этот весь, что Сайфрид, что Миддлтон, что Коллинз, вот эти женские актрисы мне, ну, в целом понравились. То есть они на своих местах все находятся.
Ну вообще да, но тут, ну, Сайфрид тут, конечно, победителем выйдет. Я думаю, что она будет, не знаю, собирать все награды за свою роль, потому что она, ну, просто когда она в кадре появляется, как бы все внимание тут же на нее твое, и ты прям буквально смотришь ей в рот, как она вот говорит. Ее первое появление, помнишь, вот это вот, когда они снимали сцену, и вообще как вот Финчер снимает диалоги, просто они разговаривают, вот знаешь, вот помнишь фильм, который мы обсуждали недавно, «Дело Чикагской семерки»?
Угу.
Вот у Соркина в фильмах все разговаривают, как, знаешь, ну, как сказать, как не как в жизни. То есть он прям вылизывает свой сценарий. А у Финчера они вот разговаривают максимально непринужденно. То есть им это дается с такой легкостью, простотой. При этом, знаешь, забавно думать об этом в том плане, что жалобы на Финчера, ну, жалобы в кавычках, что он их прям дрочит. Вот он, что прям их, не знаю, по 100 дублей, по 150, вот, чтобы было идеально. Вот. Знаешь, это, наверное, так только умеют гении делать, потому что сквозь такую тяжелую работу, сквозь вот такое «давайте переснимем еще», чтобы было идеальнее, достигается такой эффект, да, что тебе кажется, что диалоги абсолютно непринужденные, и как бы, что персонажи, не знаю, ну что актеры влились в персонажи просто как влитые, и вот ты смотришь, и тебе нравится. Но на самом деле это такая, наверное, тяжелая работа, я не представляю, как Финчер их дрессировал.
Да, это дорогого стоит, такой эффект получить от актеров. И да, здесь заслуга Финчера никак не принижается, а только наоборот возвышается. И мне, кстати, это, наверное, самая моя любимая сцена в фильме, когда вот идет первое знакомство с Сайфрид. Когда
именно вся эта сцена, да, большая?
Да, когда он к ней подходит, на этот, на костер поднимается, они начинают разговаривать, потом идет разговор с Папсом.
И как они снимают вот эту сцену с лошадьми, как они смотрят...
Да-да-да, одновременно. Смотрят на костре.
И завершается сцена вообще великолепно, просто когда, по сути, Манкевич, он же бухал, да? Он бухал до этого в каком-то особняке, там, на какой-то, ты не знаю, вечеринке, по сути, проснулся с бодуна и просто пошел и вышел на съемки. И там даже это обыгрывается так, что, мол, как это у него так получается? Он такой, ну, вот так вот как-то, знаешь, я забухал и вышел на съемочную площадку. И вот с этим он с Папсом договорился просто на изи. То есть он буквально там какой-то опять острый комментарий сделал, кто-то ему говорит, я хочу, чтобы Манкевич сидел у меня. И Олдман, он так отыгрывает классно это все. Вот, знаешь, вот он мимикой даже отыгрывает уматно. Он такой, да, как бы, я это делаю одной левой. И мы все понимаем сразу. Круто вообще. То есть вообще фильм, конечно... Но я говорю, он, знаешь, он вылизанный идеально. Даже если убрать сюжет из него, вот просто все идеально. Тебе понравилось вот тот закос под... ну, под старую съемку понятно, но вот знаешь, как вот на пленке... Я не знаю, как эти штуки называются, такие проявления негатива, типа.
Да-да-да-да-да, я понял тебя. Это когда происходит затемнение сцены, ты имеешь в виду?
Да даже не только затемнение, знаешь, как будто на ней моргает такое черное пятно, вот как будто пленка повреждена.
Да-да-да. Знаешь, отчасти это можно назвать таким... Я не знаю, у меня существуют проблемы с просмотром фильмов на больших экранах, некоторых. Я, конечно, «Манка» смотрел не на большом экране, но да ладно. Я не знаю, как у тебя, но я начал себе представлять, если бы я смотрел бы это сейчас, ну, на каком-нибудь широкоэкранном там мониторе, экране или в кино, то у меня бы заболели глаза. Наверное, потому что, не знаю, мне казалось это слишком ярким, и я что-то себе начал такое представлять, что у меня бы, наверное, глаза заболели. У тебя, ну, ты смотрел, наверное, на широком мониторе, тебе как?
Ну, я на телеке смотрел, да, как бы, ну, Я не знаю. Мне кажется, как сказать, знаешь, Финчер, он даже когда фильм снимал, он это... Смотри, сука, мой фильм, даже если глаза у тебя вытекут. То есть смотри его на большом экране. Ну, я не знаю, типа, знаешь, он же на Netflix, поэтому как бы... Вообще, то, что фильм снят черно-белым и закошен под старое, мне кажется, тут нет разницы, на чем смотреть. Но я тебе советую, конечно, его пересмотреть на мониторе. Я не думаю, что у тебя прям сильно заболят глаза, но, может, ты увидишь каких-то больше фишек, которые Финчер понавставлял именно, знаешь, там, на монтаже. Ну, вот эти вот перекосы с пленкой и так далее. Вообще, как тебе кажется, идея снять фильм в черно-белом, она себя оправдала?
Да, полностью, потому что я уже упоминал ранее то, что действительно казалось, что ты смотришь фильм именно из 20 века, и это не только... Вот мы смотрели с тобой ЧБ-версию «Паразитов», и там хоть и это была ЧБ-версия...
Ну, это я не знаю, видно, зачем что... было сделано, да, это вот
что
правда.
Ну, было видно, что фильм снят вот сейчас, а здесь нет, здесь не так. Как ты уже упоминал, благодаря этим эффектам старой пленки, благодаря стилю съемки, то есть статичные кадры, вот эти затемнения, проявления, да, когда сцена начинается, заканчивается.
Монтаж, по-моему, вообще как «Гражданин Кейн», один в один.
Да-да-да, это, ну, повторение приемов снятия «Гражданина Кейна». Но вот, ну, была одна такая вещь, такая небольшая придирка, это то, что иногда камера выдавала себя тем, что она не из 20 века, и начинала двигаться так плавно, по диагонали. И, ну, для меня немножко магия вот эта сбивалась, но ненадолго, потому что это были единичные моменты, а так в целом атмосфера фильма, который, ну, снят будто в 40-м году, это действительно очень круто, здорово.
Ну, это же, видишь, это же все-таки, это же омаж фильмам 40-х, это же не прям фильм 40-х, поэтому, как бы, ну, стоит, да, различать. Видно, да, что камера иногда так двигается, но я думаю, что... Кстати... Зачем забыл сказать? Ты видел, да? Еще и были фотографии со съемок. Я думал, что мне показалось, когда я смотрел фильм, как сняты поездки на автомобилях. На вот этом статичном экране, как раньше снимали. То есть они не снимали «это круто», «это максимально круто», прям потому что, я не знаю, когда вот, знаешь, старые фильмы смотришь и видишь эту езду, ты как бы видишь, что они едут на таком... Ну, понятно, да, машина статическая и там вот эти...
Типа чисто... комбинированная съемка.
Да-да-да. Но это было так... Не знаю, не винтажно, но вот прям вот, да, наверное, винтажно, и ты прям чувствовал, как в тебя вливается 20 век кинематографа, и я не знаю, Финчер просто... И я хлопал ему именно вот за все его вот режиссерские приемы. Я говорю еще раз, режиссерский фильм — это просто идеальный фильм. Синефилы, мне кажется, они просто обдрочились, когда его смотрели, ну и когда будут смотреть.
Тут я с тобой соглашусь, это тоже, ну, очень здорово было показано. Так что, ну, вообще не знаю, какой бы аспект мы, наверное, не затрагивали это, в этом фильме, это все будет вообще, ну, на уровне минимум золота, там, максимум платина, да. Для меня, ну, мне действительно очень понравился этот фильм. Даже не знаю, давай еще что-нибудь обсудим.
Да у нас еще до хрена честь. Мы, во-первых, мы не обсудили политику, например. Мы не обсудили также Голливуд. Ну, то есть... Тут одна из главных тем — это как Голливуд, по сути, может влиять на выборы. И ведь это забавно. Ведь это забавно, учитывая, какая ситуация у нас происходила буквально вот все года президентства Трампа. Ну, ты же знаешь, да, что Трампа ненавидит практически весь Голливуд. Ну, а если кто не ненавидит, ну, понятно, что с ним сделает общественность. И как бы, если рассматривать этот фильм, что Финчер показывает, что так было всегда... Что, да, кому-то, например, угодно, да, ну, например, твоей студией владеет там какой-нибудь, ну, предположим, сенатор, там, да, республиканец или демократ, неважно. И он хочет там другому сенатору поднасрать, ну, или кандидату в сенаторы. И если у него есть силы в том, что он может там снять агитки любые, как здесь снимают агитки студии, то это, в общем-то, мощнейший инструмент пропаганды. Но мне кажется, этот фильм об этом говорит, что буквально это доводит даже одного из персонажей до самоубийства.
Да, это причем действительно отражение тех лет. не только в плане, да, каких-то выборов, но и вообще агитационные фильмы тогда снимались сплошь и рядом, потому что, ну, были такие времена, как говорится, был такой устрой американский, и даже мультфильмы агитационные снимали в те года. Насколько ты помнишь, Дисней тогда, в общем, ну, промышлял таким делом. И такое было, ну, действительно, на каждом шагу могли попросить снять, да, агитационные фильмы о какой-то конкретной ситуации, каких-то людях, да, и это вполне себе, ну, действительно, фильм об этом рассказывает, как о том, что это было. Ну, действительно, очень, очень такой важный аспект, который учли, и я этому рад.
Я вижу в этом троллинг Голливуда. Я вижу в этом прям полное того, что он смеется над ними. Потому что, как сказать, помнишь, даже там был момент, это ведь известная история такая и в истории Голливуда, что, помнишь, когда они обсуждают на этом вот общем каком-то балу, да, где-то в середине фильма, Гитлера, и вообще всех обсуждают, там, президента Гитлера, и как они говорят...
Да-да-да,
и как этот,
социализм.
Да-да-да, и как глава студии говорит, а что такое концентрационные лагеря? А, ну ладно, да-да, мы все равно будем снимать фильмы там под Германию. Он просто их, знаешь, берет и в говно лицом сует, весь Голливуд, он показывает, что как бы вам вообще насрать на всех, вам главное только бабки. И как бы вас вообще не интересует, что там в мире происходит. И, кстати, это же было одним из тех, что Манкевич, он же еврей был, да? Ну, даже по фамилии, в принципе, понятно. И он там нам рассказывает, что он помогал перевозить там беженцев с Третьего Рейха, насколько я помню, да, тогда еще. И нам же показывают, что Манкевич, он им говорит, как бы, какой Гитлер, ребята, вы вообще в своем уме? Вы как бы понимаете, кто это будущий? Что он сделает вообще с вами? А как бы Голливуд, на что ему... Ну, персонажи в лице, можно сказать, объединенного Голливуда говорят ему, да ладно, что там, типа, это они там себе в Германии, до нас это не касается. Как бы Финчер... Забавный фильм, при том, что... Точнее, он против такой... Он противопоставляет как бы любовь к Голливуду, но при этом личностей он их просто убивает, Финчер. Он их просто втаптывает и разбивает им лица. Тебе так не показалось?
Отчасти да, отчасти нет, потому что, ну, как бы, вот, мы увидели это с твоей стороны и с моей стороны, как для меня это дань времени, для тебя это троллинг. Ну, и видно, что, да, Финчер посмеялся над Голливудом. Ну, и, то есть, здесь как бы есть две грани, и какую-то прям вперед поставить, ну... Можно поставить одну вперед, можно поставить другую вперед. Но для меня все-таки это больше как дань времени.
Ну и также мне понравилось, что вот эта опять двойственность фильма, она во все проявляется. В том, что также, видишь, нам могли же, как я уже говорил вначале, рассказать историю Манкевича, да? И сказать, например, да, что «Да нет, это не Уэллс написал, Уэллс вообще там ничего не делал». И занять одну позицию. Но вот этот... обсудим, да, наверное, финал. Я имею в виду финал, который, как вот они берут Оскар. Уэллс и Манкевич. Ну, это ж круто вообще снято. То есть это показывает, что Финчеру ему абсолютно плевать вообще, что было. Он показывает, что как бы каждый стоял на своем. Уэллс говорил, что как бы это он все написал, а Манкевич был у него, да, в этих, как сказать, в со-создателях, да, в со-сценаристах. А Манкевич говорил, что Уэллс как бы не написал ни хрена, это полностью его сценарий. И круто, Финчер как бы говорит, ребята, идите вы нахер, я не буду вставать ни на одну из сторон, я просто показал историю, как бы показал историю Манкевича, вот одну из его жизни, да, и мне вообще не интересно, кто написал «Гражданина Кейна», и мы понимаем, что как бы просто фильм «Гражданин Кейн», он великий, и раз Финчер вообще вдохновлялся им, это как бы, да, как я сказал, учебник для вообще многих режиссеров и актеров и так далее. И финал просто вот великолепный. Мне кажется, лучше нельзя было закончить.
Да, я опять же согласен с тобой, потому что фильм даже себя показывает не так, что он встает конкретно там на чью-то сторону. Он показывает просто течение времени. И в фильме даже сюжета прям как такового нету. И когда... когда происходит момент, да, вот с награждением, вот действительно тоже похвально, потому что завершить по-другому нельзя было этот фильм, когда ты просто показываешь так, как, ну, как нейтральная сторона абсолютно, как мнение обычного зрителя, что вот им вручили Оскар, и здорово, и большинство-то вообще не волнует, а кто там больше написал, кто меньше написал.
Да, главное, фильм сам.
Да, режиссер, учитывая это, он действительно просто показал, ну, нам конец и не встал ни на чью сторону. Это он, так скажем, для зрителей это сделал, и я ему благодарен в этом. В общем, ну, действительно, очень хороший финал. Лучше нельзя было придумать для такого фильма.
Ну, вообще, знаешь, как бы, зная о репутации Финчера и вообще, что он как бы... Ну, ты же знаешь, что он как бы многих срет и ненавидит, и ни с кем не может сработаться в основном. Поэтому как бы крупные голливудские студии с ним особо не работают, потому что он такой вот... И он хочет постоянно весь контроль. И вот, кстати, да, это круто, что Netflix дает полный абсолютно контроль. Каким-то, конечно, режиссерам, и вот когда фильмы у Netflix выходят говно, это не помогает, но вот Финчеру, вот ему нужен полный контроль над всем. И Netflix, как бы, ну, это, для него это обычные условия, приемлемые. И как бы, вот учитывая, что Финчер, знаешь, он такой тролль, он любит всех вот куда-то там помогать, да, мне кажется, что... Этот финал также он выстёбывает тех, кто все-таки ожидал увидеть, что Финчер займет чью-то сторону, что он ожидал, что он скажет: нет, это Манкевич написал, или что нет, Уэллс гений, а Манкевич лох. А Финчер такой: ну, как бы, ваши ожидания, да, ваши проблемы. Я вот захотел и снял вот именно так. И так,
ну,
и
вот,
получилось.
Кстати, да. Возможно, это тоже имеет место быть с тем, что Финчер некоторым утер нос этой концовкой, что он показал свое независимое мнение о том, что, ребят, просто фильм смотрите.
Да, хватит как бы вот это вот обсуждать.
Да.
Кто там написал сценарий? Какая вообще вам разница? Вот серьезно, у нас есть, ну вот даже если задать этот вопрос в воздух, знаешь, у нас есть великий фильм, да, и вообще, ну, как я говорил, у каждого великого фильма есть какая-то своя такая сложная история создания. Ну вот объясните мне, да, когда вы смотрите «Крестного отца», вам есть дело до того, что кто-то не мог с кем-то сработаться, что Аль Пачино не хотела брать студию и так далее, и так далее. Зачем вам сейчас это знать? Фильму более, там, 50 лет, да, ну или сколько, более 40. Как бы, зачем вам знать все эти подноготные? Да, это может быть интересно, когда ты посмотрел фильм, решаешь прочитать интересные факты. Но как бы на качество фильма это никак не влияет, и на его культовость и величие не влияет, поэтому как бы смотрите кино и радуйтесь жизни. Почему нет? Я хотел еще обсудить, знаешь, наверное, заканчивая сюжетом, какие-то параллели такие, вот почему Финчер решил писать именно по Манкевича, ну и понятно, что сценарий его отца, но я думаю, что Финчера самого это интересовало, ведь все-таки Манкевич, можно провести параллель, это в принципе Финчер. То есть это человек, который говорит все в лоб, это человек, который хочет полный контроль, это человек, который не уступает абсолютно ни в чем, и это человек, который просто очень как острый на слово, да, скажем так, который буквально за словом в карман лезет, который тебе скажет абсолютно все и тебя еще там, не знаю, так затроллит, завуалирует, что даже этого не поймешь. Я вижу в этом прям прямую параллель с Финчером.
Да, и мне еще кажется, что и Джек Финчер был таким же, ну, в принципе. Поэтому для меня, что Манкевич — это воплощение образа двух Финчеров, и Дэвида, и Джека. Мне действительно тоже, да, показалось, что в плане того, что это идущий до конца человек, идущий до конца творец, который все хочет держать в своих руках, все довести до конца, до полного идеала. В этом плане, да, очень похож персонаж и режиссер.
Ну, я не знаю, что можно еще обсудить. Мы, в принципе, кстати, не обсудили, наверное, алкоголизм Манкевича. Нам, наверное, стоит обсудить, что он его все-таки... Ну, послужил ли алкоголизм тем, что Манкевич, по сути, разосрался со всеми в Голливуде? Или это было, ну, как сказать, ну, просто один из его атрибутов, от которого, ну, плохих атрибутов, от которого он просто не смог избавиться, как бы?
Мне кажется, что тогда, в то время, во времена Великой депрессии, вообще очень много людей пило в Америке. И здесь показана такая тоже жизнь американца, который вот свою жизнь совместил с алкоголем. Здесь эта проблема действительно показана, ну, вот, с опасной, с разрушительной стороны, что человек может действительно из-за этого потерять карьеру, потому что, ну, Манк, он крутился вот, вот во всей этой верхушке Голливуда, ну и ты должен соответствовать ей, а когда ты вот так просто пропиваешь, возможности, которые тебе дали, ну это действительно может твою репутацию подпортить. И в этом плане, конечно, ну здорово, что Финчер это показал, и как особенности общения с верхушкой Голливуда, и как то, что в те времена, ну действительно... Пьянство было, ну, в ходу в полном времена Великой депрессии, и в целом раскрывает Манкевича как персонажа. Здесь алкоголь — это действительно инструмент придания необычности сценаристу. Ну, как бы это довольно забавно, да, пьющий сценарист, который за словом в карман не лезет, как отличное дополнение к образу уже замечательному, устоявшемуся. В общем, здесь я считаю, что алкоголизм главного героя — это, ну, абсолютно уместная ситуация, тема, и да, я считаю, что что алкоголь повлиял на падение карьеры Манкевича.
Ну давай, наверное, как-то уже подводя итоги, все-таки...
Шансы на Оскар?
Да, обсудим шансы на Оскар, и потом, ну, можно, наверное, вспомнить, ну, какие-то любимые сцены, потому что, ну, сцен тут реально много интересных. Шансы на Оскар. Давай, ну, давай с тебя начнем. Как думаешь, где у него будет номинация?
Вот, знаешь, конечно, это сценарий, номинация сценарий, номинация актер первого плана,
Олман,
номинация, да, номинация актриса, Сейфрид, она, получается, была первым планом?
Нет, она во второй пойдет.
Ну вот, во втором плане тоже будет номинация, за лучший фильм будет номинация. Вот насчет операторской работы, знаешь, есть такое немножечко опасение. Во-первых, ну, операторская работа и монтаж, ну, в целом, они хороши в этом фильме. А с другой стороны, как бы, это все использование приемов 20 века, и зачем они нужны в 21-м, кто это будет номинировать вообще, как бы, знаешь, у меня такое 50 на 50.
А ты не забыл никого, кто фильм-то снял?
Ну, я и сказал то, что... А, да, за режиссер, да.
Да, как бы, знаешь, такие, дадут все номинации Финчера, такие, да нет, ты побегай, мальчик.
Да. Ну, а в целом остальное, ну, визуального эффекта нет, звук нет. Ну, все, я думаю. Ну, у меня вот фильм, сценарий.
Ну, основные.
Режиссер, да. Актеры, первый план, второй план, да, и операторская работа, монтаж там возможно.
Интересно, кстати, интересно. Это будет, наверное, все-таки оригинальный, да, сценарий, ну, потому что Джек Финчер, наверное, же сам написал этот сценарий, поэтому, да, скорее всего, это будет оригинальный сценарий. И, естественно, это режиссура, это лучший актер, лучшая актриса второго плана, ну, я с тобой согласен, да, полностью. Я думаю, что монтаж... возьмет, знаешь, чисто из-за каких-то ностальгических таких ноток. Ну, ладно, может, не возьмет, но в номинации точно будет. А вот если подумать, все-таки, знаешь, ну и лучший фильм, да, естественно, о каких-то все-таки... Или мы все-таки поговорим о шансах, когда мы будем непосредственно перед Оскаром уже встречаться, перед 25 апреля, когда мы уже будем большую часть хотя бы фильмов видеть. Потому что, да, сейчас, наверное, рассуждать, кто победит, странно.
Возможно, кстати, за костюмы.
А, ну да, да, естественно. Скорее всего, декорации и прочее. Да, почему-то мы это забыли. Это же фильм, который отсылает, по сути, к другой эпохе. Скорее всего, да, он будет одним из номинантов. В этом году мы пока видели, по сути, фильмов, которые, там, знаешь, могут за что-то бороться, не так много. Ну, потому что в России они не вышли, да даже в Америке они еще не вышли сильно, и я могу из таких фильмов, которые будут, наверное, в лучшем фильме, но только «Дело Чикагской семерки», да, какие там еще-то фильмы возможны. И вот «Манк» — это второй фильм. Но я думаю, что «Манк», ну, по крайней мере, сейчас, это мой основной контендер. Вообще, вот везде, где мы перечислили. Режиссура, лучший фильм. И, скорее всего, насчет Гарри Олдмана, я не знаю. Мне кажется, он пойдет жертвой, как сказать, этого феномена Чедвига Боузмана. Нам, конечно, уже где-то через 2 недели предстоит посмотреть этот фильм и оценить посмертную роль Боузмана. Ну вот после этого фильма, скорее всего, будем судить. Но я думаю, что все-таки Боузман и Олдман — это вот главные фавориты. Скорее всего, будут бороться они. И, как сказать... Что я еще хотел такого сказать, именно вот в контексте каких-то наград? Ну, фильмы вот... Такие фильмы сейчас начнут выходить. Я думаю, что, конечно, нам стоит ждать «Минари», нам стоит ждать «Моранис» с «Блэк Баттом», с Боузманом, про который сказал, с Виолой Дэвис великолепной. И, конечно же, «Номадленд». Не забывайте про «Номадленд». Ну что, разберем какие-то наши любимые сцены, может быть, про которые мы, наверное, еще не сказали.
Я сказал, мне вот, типа, любимая сцена, когда было первое знакомство с Сайфрид. А так, ну, не знаю, больше прям сцен из контекста сильно выдрать не могу, потому что фильм для меня действительно прошел в такой, знаешь, динамике, и я бы в целом вообще весь фильм взял как одну сцену, поэтому больше такого ничего сильного, ну, возможно, финальная сцена, когда просто... показывают сразу, как они получают Оскар. Это было действительно гениально.
Да-да-да, написано уматно.
Да, ну у тебя что?
Мне, помнишь эту сцену? Я вот вспомнила недавно, когда Манг со сценаристами питчат студии фильм. И там приходит молодой сценарист, и когда они его просто подставляют, и он там начинает, они такие, ну давай, теперь ты финал расскажи. И он рассказывает какой-то кринжовый лютый финал, на который студия говорит, ну ладно.
Когда там плачущий священник в конце.
Да-да-да.
И они так на него все смотрят. Священник, да, это гениально.
То есть, мне кажется, это просто такой, знаешь, местный сценаристский троллинг. И они потроллили этого молодого юнца. И вообще много забавных сцен в фильме на самом деле. Помнишь, как, не знаю, Манг, когда его этот молодой сценарист позвал там куда-то, как он приехал на, по сути, как это сказать, задней части машины, и тут же плюхнулся в эту тележку для багажа. Олдман вообще, вот просто Олдман это one love этого фильма. Конечно, я могу согласиться с некоторыми рецензентами, что его Сайфред где-то затмевает, но мне кажется, что Олдман все-таки здесь круче всех. Вот. Кому бы вы посоветовали, наверное, смотреть этот фильм? Ну, я уже говорил, это синефилам, любителям кино. В 2020 году, в принципе, на таком безрыбье, да вообще всем. Посмотрите, наверное, один из, там, может, второй хороший фильм этого года. Но это однозначно, пока что это один из лучших фильмов года. Да я думаю, что он им останется. И я ему поставил 8, но знаешь почему? Потому что, ну, как сказать, мне кажется, этому фильму просто нужно настояться. Возможно, спустя какое-то время, пересмотры, там полгода, год, когда он настоится, я изменю свое отношение к нему, как было, например, у меня с «Однажды в Голливуде», с которым мы уже его сравнивали, потому что с «Однажды в Голливуде» у меня отношение меняется просто, оно становится лучше и лучше, и я им оценку повышал, и как бы меня радует, что у нас такая тенденция, знаешь, в 2019 году был личный фильм Тарантино, в 2020 году личный фильм Финчера, и вот режиссеры, которые, в принципе, редко снимают, но снимают всегда так, что... Ну, мы понимаем, какое они значение имеют для кино. Они вот год за годом выпускают какое-то... Что-то для себя, для души. Мне всегда радостно за таких режиссеров, за таких людей.
Я этому фильму поставлю 9. Мне фильм понравился. Я считаю его одним из лучших творений в карьере Финчера. Наряду с 7, да, и с «Бойцовским клубом». И, конечно, советую этот фильм посмотреть многим, наверное, тоже всем. Если хотите, конечно, обязательно посмотрите «Гражданина Кейна» перед просмотром «Манка», чтобы, как говорится, сравнить, ну, даже не сравнить, сопоставить фильмы с точки зрения как снималось кино вот в те года и как это повторил Финчер. Это очень любопытный экспириенс. Ну, естественно, посмотрите «Гражданина Кейна», если вы его еще не смотрели, потому что топ-1 фильм 20 века. Я думаю, что его стоит посмотреть. Ну и «Манка» смотрите, и подкасты наши слушайте. Тоже.
Я забыл. Я про тебя не забыл, Том Пельфри, который отыграл брата. Я его... Немножко можно про него скажу, я что-то реально у меня вылетело из головы. Великолепный актер, который был в 3-м сезоне «Озарка». Там тоже играл брата, кстати. Ну, ладно, это, наверное, спойлер. И... Знаешь, вот как ты думаешь еще... Такой финальный тебе вопрос... Понятно, что тут есть два MVP, да, Олдман и Сайфред. Может, все-таки кто-то еще в номинации влетит? Ну, если прям совсем никого не найдут, ну, там, может...
Ну, я бы Чарльза Дэнса бы поставил.
На второй план.
Или
Дэнсон?
Да. Или, кстати, возможно, этого Майера. Не помню, как актера зовут.
Эрлис Ховард.
Да.
Да, кстати, ну да, он довольно харизматичный персонаж. И отыграл он уматно. Ну, мы про вас помним, актеры из «Манка». Вы все отыграли хорошо, да. Мы сказали только про некоторых, но вообще все... Ну, у Финчера никто плохо не играет. Даже персонаж, который играет... Актер, который играет Орсона Уэллса, да, который... Такая у него мина прям, как будто это какой-то мордоворот. Серьезно, где они нашли такого актера? Мне просто интересно вообще. Он тоже хорошо отыграл.
Ну,
заканчивать
будем? Наверное, да, будем заканчивать.
Ну, что, Даня, я тебя поздравляю с вступлением в оскаровский сезон. Спасибо, что пришел и обсудил один из лучших фильмов этого года. «Манк», очередной фильм Дэвида Финчера.
Спасибо, что позвал. Да, действительно, сезон будет очень напряженный, динамический. Впереди много работы. Пожалуйста, слушайте нас на всех доступных платформах, которые у вас есть, потому что у нас они тоже есть. Это Яндекс подкасты, это Apple подкасты, это ВК, это Spotify, даже YouTube.
Да везде вообще.
Слушайте нас везде.
Да.
И всего вам хорошего.
До свидания, не болейте.